говорит Радио Свобода. Десять лет назад была убита правозащитница Наталья Естемирова. Убийство не раскрыто.
Когда стало ясно, что Наташа убита, я сказал те слова про Рамзана Кадырова, про то, что я не знаю, дал ли он сам приказ или это сделали его окружение.
Акция в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов закончилась задержаниями и избиениями.
Вчера они там как-то посмотрели, подождали, а потом решили, что все-таки надо к молодым применить, чтобы больше не думали выходить.
Вахтанг Кикабидзе опровергает слухи о том, что он тайно ездит на корпоративы в Россию.
Если выбор правительства поменяется, тогда я приеду.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 15 июля. Итак, ровно 10 лет назад, 15 июля 2009 года, была убита правозащитница Наталья Естемирова, возглавлявшая представительство Центра «Мемориал» в Чечне. Наталья Естемирова была похищена в Грозном. Двое свидетелей видели, как ее затолкнули в автомобиль. Спустя 9 часов тело Естемировой с огнестрельными ранениями было обнаружено в лесополосе возле селения Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии. Заказчики и исполнители убийства до сих пор не найдены. Наталью Естемирову вспоминает председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. С ним побеседовала Наталья Джампаладова.
Сразу же, когда стало ясно, что Наташа убита, я сказал те слова про Рамзана Кадырова, про его ответственность, про то, что я не знаю, дал ли он сам приказ или это сделали его окружение для того, чтобы угодить ему. Но возложил ответственность на Рамзана Кадырова за это событие страшное, за убийство. Формально это дело висит, оно продолжает формально расследоваться. Ну, главное подозреваемое лицо Алхазур Башаев, погибший боевик, его назначили уже, когда он был убит, ответственным за убийство Наташи. Это, конечно, никаких серьезных анализов или проверок доказательств не выдерживают. Почему не найдены никто, ни убийцы непосредственные, ни заказчик, ни организатор? Ну, вы понимаете, это же очевидно, потому что это происходит прежде всего в Чечне, где вообще подобные дела вообще не расследуются совсем. Для нас вполне очевидно, что к делу причастны непосредственно люди из руководства Чеченской Республики и люди из силовых структур Чеченской Республики. Ну, для нас это как-то само собой очевидно, ну, хотя бы потому, слушайте, если бы это делали люди не из силовых структур, то как интересно, они бы похищенную Наташу везли через всю Чечню на запад, в сторону Ингушетии, пересекали административную границу с Ингушетией с похищенным человеком, в то время как там были блокпосты, в то время как на границе Чечни и Ингушетии ровно в эти дни продолжалась спецоперация. Ну вот как это все можно было бы осуществить, если это не люди из силовых структур? Знаете, что в таких случаях возможностей у представителей потерпевших мало. Поэтому мы написали жалобу в Европейский суд, она сейчас лежит, жалоба на нерасследование этого дела. Ну, значит, будем ждать еще решения Европейского суда. Ну, давайте прямо скажем. Пока у власти в регионе находятся те люди, которые не хотят расследования, потому что либо сами причастны, либо причастны какие-то люди из их окружения, либо из подчиненных им структур. Когда в Кремле находятся люди, которые покрывают де-факто убийц. Ну вот по таким делам, да, я говорю не только про дело Наташи, я говорю в шире, по таким делам расследование не будет завершено. Давайте прямо, мы же это все понимаем.
Можно ли говорить, что за эти 10 лет ничего особо в Чечне не изменилось, и правозащитникам, и людям, которые пытаются докопаться до правды, там по-прежнему так же опасно работать?
Мы приостановили или временно прекратили, как угодно, деятельность нашего представительства в Чечне в том виде, как она работала. Ну, конечно, там приема постоянных наших сотрудников, место, куда люди могут прийти с жалобами. Да, этого всего в Чечне нету. Но работу-то мы по Чечне и в Чечне не прекратили. Ситуация в Чечне изменилась. Даже, я бы сказал,
даже в худшую сторону. А после убийства Наташи мы приостановили тогда деятельность нашу в Чечне. Но по настоянию коллег, в том числе Аюба Тикеева, через некоторое время, в самом-самом конце 2009 года, мы ее тогда возобновили. Но сейчас вообще невозможно работать независимым правозащитным организациям в Чечне. Вот мы возобновили нашу работу, и еще 7 с чем-то лет мы продолжали интенсивно там работать. Сейчас нет, это невозможно. Давайте вспомним. Комитет против пыток просто оттуда изгнали путем погромов, регулярных, неоднократных погромов их офисов, путем нападения на них и на журналистов, которые они приглашали в Чеченскую республику. Нас заставили прекратить работу путем подбрасывания наркотиков. Вначале подбрасывали наркотики Аюбу Тикееву, а потом подбросили наркотики просто в наш офис. Потом последовали угрозы уже всем остальным нашим сотрудникам. Ну, в этих условиях, конечно, мы не считали возможным продолжать работу представительства. Поэтому изменилось к худшему.
Говорил председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Вопросы ему задавала Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода». Объявленная главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым встреча с оппозиционными кандидатами в депутаты в Мосгордуму, у которых комиссия забраковала собранные подписи, фактически не состоялась. Горбунов заявил, что ведет только личный прием, а под камеру он встречаться с оппозиционерами не будет. Вчера акция в поддержку недопущенных на выборы кандидатов завершилась задержанием почти 30 человек, трое госпитализированы, рассказывает Светлана Павлова.
Воскресная акция начиналась мирно. Около 1000 человек пришли в Новопушкинский сквер в центре Москвы. После этого собравшиеся отправились в сторону Мосгоризбиркома. Вечером там начались задержания. В полицейских автозаках оказались 39 человек. Среди них кандидаты Илья Яшин, Любовь Соболь, Юлия Галямина, Иван Жданов. По словам очевидцев, полиция действовала жестко и применяла физическую силу. Люди сообщали, что их избивают, бьют по животу и голове, тянут за волосы. После доставки в ОВД Лужники часть задержанных смогла покинуть отделение. Среди них оказалась Любовь Соболь, однако ее догнали полицейские и вновь задержали. За Соболь вступился также оказавшийся на свободе Алексей Меняйло, но и его тоже вновь задержали. Вот что рассказала «Радио Свобода» координатор УВД «Инфо» Алла Фролова.
Первый автозак, где был Яшин, Галямина, Жданов и другие активисты, их было 24 человека. Их сначала привезли в Хамовники, потом разделили и 7 человек отвезли в УВД «Лужники». Из них в ОВД «Лужники» остался на ночь один Алексей Меняйло, в ОВД «Хамовники» осталась на ночь Юлия Галямина. Галямина очень долго они решали, что как делать, потому что все-таки они сейчас очень блюдут разъяснение Конституционного суда о том, что нельзя две статьи вменять после акции одновременно, это 19.3 и 20.2. И они пытались Галямине написать 19.3, невыполнение законных требований сотрудников полиции, но все-таки 20.2, но она арестная, они ее оставили. До 6 утра они решали, адвокат Михаил Бирюков боролся за нее, но так они ее оставили. Остальным всем повестки были выданы вперед на несколько дней. В Лужниках все было гораздо хуже, потому что они как странно себя повели, людей выпустили из автобуса, люди не поняли, что там задержаны они или нет, они стали расходиться, и вот после этого они начали их ловить и применять достаточно жесткие методы. Очень досталось и этому молодому человеку, которого все-таки к 4 утра нам удалось добиться, чтобы они его не оставляли на ночь, а госпитализировали. Молодому человеку 19 лет, Максиму. У него сотрясение мозга, ушибы и грудной клетки, и ребер. По некоторым видео видно, что в каких-то моментах они применяют такую силу, такие приемы. То есть они просто конкретно людей бьют. Насколько мне известно, 3 сотрясения мозга и у одного парня какие-то проблемы с печенью. А дальше будем смотреть. Ну, то есть как бы мелкие ссадины все мы уже не считаем.
Под утро из отделения полиции в больницу увезли 19-летнего молодого человека Максима Верхотурова, которого упоминает Алла Фролова. У него многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Вот что рассказала его мама Ирина Юнина.
Сегодня утром в 6 утра вызвали скорую повторно. Первая скорая не забрала в больницу. Состояние ребенка ухудшилось. Вызвали повторно скорую. Скорая зафиксировала сильное сотрясение мозга. Многочисленные ушибы в области грудной клетки и почек. С этим диагнозом человека отвезли в первую городскую больницу. Я вместе с ним поехала в скорой. хотя в принципе запретили, но в таком состоянии, то что он не мог сам передвигаться, его на каталке довезли до машины скорой помощи, и, соответственно, там тоже он не шел своими ногами. Настолько сильное сотрясение мозга, что встать и просто идти он не мог.
В отношении Максима Верхотурова составили протокол по двум статьям административного кодекса: неповиновение сотрудникам полиции и нарушение порядка проведения публичного мероприятия. О том, почему полицейские действовали так жестко, рассуждает Алла Фролова.
Выборы сейчас – это же только начало того происходящего, что будет впереди. Вчера они там как-то посмотрели, подождали, а потом решили, что все-таки надо к молодым применить, чтобы больше не думали выходить. Цель одна – чтобы боялись выходить на улицу. Если люди выходят, это какое-то определенное давление, выход на улицу не является преступлением. И поэтому это как бы давление, власть боится, да? А вдруг выйдет много? А если мы вас сегодня не тронем, выйдет еще больше. Поэтому она применяет вот так. А молодежь можно только силой.
Ранее Мосгоризбирком признал недействительными подписи, собранные в поддержку наиболее сильных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Светлана Павлова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В минувшие выходные в Москве прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке теракта. Несколько международных правозащитных организаций назвали Сенцова политическим заключенным. На акции в его поддержку побывал корреспондент Радио Свобода Иван Воронин.
Олегу Сенцову исполнилось 43 года. Уже шестой подряд день рождения украинский режиссер проводит в заключении. В 2015 году российский суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Свою вину он отрицает и считает дело сфабрикованным. С Сенцовым солидарные активисты, вышедшие в Москве в день его рождения на одиночные пикеты в поддержку режиссера.
По сфабрикованному делу человек был выдернут из своей активной творческой жизни. Он снимал второй полный метр, он мой коллега, я занимаюсь кинопроизводством сама. И у него самые-самые, конечно, пиковые годы для режиссера, самая вот режиссерская форма, когда физическое здоровье позволяет заниматься своей работой. Его на 20 лет изолировали от детей, от профессии. Любого человека в нашей стране могут посадить на большой срок по грубо сфабрикованному, даже вот они не стараются делу, обвинив в терроризме, в экстремизме, в чем они, в наркомании, в наркодилерстве обвиняют вот Ваню Голунова, здесь вот отбивали совсем недавно. Любого абсолютно им неугодного человека.
Пикеты, как и на акции в прошлый день рождения Сенцова, планировалось провести у памятника Высоцкому на Страстном бульваре. Но место заняли члены прокремлевского движения «Серб». И собравшимся для соблюдения закона о митингах пришлось отойти на 50 метров к зданию Думы. Затем активисты прошлись по центру Москвы. Полиция в происходящее не вмешивалась. Участники акции раздавали листовки с информацией о деле Сенцова и текстом его рассказа.
Это один из его рассказов из сборника «Собака» про его детство. Он родился в середине 70-х. Я думаю, многие люди его поколения и младше могут как-то себя сопоставить, ассоциировать. Вообще здорово, что он спасается творчеством и, сидя ни за что в крае, где практически нет белого света, не только пишет сценарий пьесы, но сейчас вышла его книга в Украине, переводится на разные европейские языки и скоро выйдет в Америке, в Соединенных Штатах.
Флешмоб в честь дня рождения Олега Сенцова завершался в московском офисе общества «Мемориал», где участники акции написали режиссеру письма с поздравлениями. Они продолжают требовать обмена украинских политзаключенных.
Мы считаем, что 13 июля – день, когда можно еще раз вспомнить о политических узниках, об узниках украинских. И мы, наша группа активистов, мы совершенно не объединены никакими политическими или организационными рамками. Мы просто выступаем за обмен всех на всех. То есть, чтобы все украинские политзаключенные были обменены на российских узников в украинских тюрьмах.
Акции в поддержку Олега Сенцова в этот день также прошли еще в 8 странах мира. Его освобождение в очередной раз потребовали власти Украины. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Российский актер Борис Клюев заявил, что певец Буба Кикабидзе дает тайные приватные концерты в России. «Я вам скажу такую вещь, не заблуждайтесь, что Кикабидзе здесь не бывает. Он приезжает на корпоративные концерты, у него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось. Тем не менее, договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает», — сказал Клюев. При этом издание «Экспресс-газета» даже сообщило, что в прошлом году Кикабидзе выступал в ресторане «Шаляпин» в Петербурге и получил за 40-минутное выступление 40 тысяч евро. Сам Буба Кикабидзе эти неподкрепленные никакими фактами слухи всерьез не воспринимает. Буба Кикабидзе ответил на вопросы нашего тбилисского корреспондента Георгия Кабаладзе.
А у вас были приглашения из России выступить с концертом или на тех же корпоративах?
Были много раз в разных городах. Но я сказал, что я уже 10-й год в России был.
А вам предлагали сохранить ваше выступление в секрете, если вы приедете?
Нет, никто этого не говорил. Просто писали, что мы вас любим, приезжайте к нам в город, после Москвы живет, а его здесь нету, и здесь очень вот так.
Буба, вы знаете Бориса Клюева, который стал, кажется, первоисточником или одним из первоисточников этой информации о ваших секретных выступлениях в России?
Я не могу вспомнить его лице. Я знаю, что это такой актер кино, но я никак не объясню.
А что должно произойти, чтобы вы все-таки выступили перед российской публикой, если уж вас так настойчиво приглашают?
Вот недавно у меня было интервью с московским комсомольцем. Они сюда приезжали. Они этот вопрос тоже задали. Я сказал, что если фигура правительства поменяется, тогда я приеду. А когда газета вышла, там вместо заглавия этой фразы, там написано, если мы начнем, значит, мирные переговоры, я этого не говорю. Поэтому что должно случиться? Должно случиться, что правительство уже другие люди были. Мне очень хочется попеть на русском языке, я еду на Украину. Вот и все.
С грузинским певцом Бубой Кикабидзе беседовал Георгий Кабаладзе. Телемост, которого не было, так вкратце можно представить тему еженедельного телеобзора Славы Тарощиной, который мы предлагаем вашему вниманию. Речь идет о так называемом телемосте с Украиной, и нужно поговорить, показанном 12 июня в эфире телеканала «Россия».
Пожалуй, впервые то, чего не было, это стало важным фактором реальной политики. То есть это не только были анонсы, но ведь целую неделю обсуждали, когда Украина отказалась. А почему отказалась? Кто что сказал? Я думаю, еще неделю будет обсуждаться, как это все замечательно происходило. Я бы вообще назначила 12 июля днем российской пропаганды. Мне кажется, пора декретом вводить такой праздник. Я напомню, что ровно 5 лет назад Первый канал потряс мир сообщением о распятом славянском 3-летнем мальчике. Истерическая дама, якобы свидетель той трагедии, Галина Пышняк, она сразу стала героем экрана. Она прошлась по всем знаковым культовым пропагандистским передачам. Ее, правда, довольно быстро разоблачили, и она довольно быстро исчезла. Но те, кто это видел, я думаю, запомнят это навсегда. Так вот, это был не только первый мощный фейк гибридной войны, но, мне кажется, и что для меня это, может быть, и важнее, это было символическое событие. Репортаж вышел на Первом канале, который до этого в политику не лез. Эрнст Константин Львович, Стетчек, невероятно талантливый, ему позволялось как чуть-чуть по-другому существовать вот в этой смутной реальности. Там было минимум политики. И вот так Эрс потерял свою политическую действенность. И так он дожил до Шеннина, который вот буквально на днях в прямом эфире говорил, что, прямо обращаясь к Эрсту, Константин Львович, я прошу, а может быть даже и требую увеличить время программы, потому что у нас много вопросов нерешенных. То есть, видимо, увеличить время программы – это до 24 часов в сутки. Ну так вот, вот прошло 5 лет, и 12 июля опять, и на России выходят вот это вот «Надо поговорить» Ситель и Малахов. Знаете, мне кажется, что это тоже очень полезная такая штука, но для тех, кто склонен хоть чуть-чуть как-то самостоятельно думать. Потому что фальшивый телемост – это такое концентрированное проявление идеологии наперсточников. А наши пропагандисты – это, конечно, племя разнокалиберных наперсточников. Потому что обычно вот любой аргумент, а нас там нет, а Крым, Донбасс, все, любой аргумент, он всегда мотивирует, а вы докажите. А вы докажите, что было отравление в Солсбери, а вы докажите, что наши войска в Донбассе и прочее. Так вот здесь доказать очень легко. От этого телемоста отказались украинские коллеги, причем отказались довольно сразу, причем потом выяснилось, что вначале как-то все было не очень честно, то есть отказались, факт налицо, здесь все доказано. Тем не менее, мост прошел, он и анонсировался как мост с украинскими нашими друзьями, так и хочется сказать, заклятыми друзьями, потому что если по 24 часа на всех каналах мы ругаем Украину, а вот потом 2 часа хотим с ней дружить, это производит очень странное впечатление. И вот эта вот идеология наперсточника – ведь и напролом, быть в своем домике, не обращая внимания на окружающий мир, и потом удивляться, а почему нас не любят? Вот это вот как раз проявление вот этой идеологии и этой политики. Устроили телемост, ну понятно было, что там присыпанная ностальгическим нафталином атмосфера, пригласили людей, ну, может быть, не самых там первого ряда, хотя, допустим, Меньшова, это достаточно известный и очень хороший режиссер, он как-то не очень понимал, что он там делает, а вообще все говорили о том, ну, все вспоминали свою молодость, как снимались там на киностудии Довженко, как ходили на ВДНХ, как рассматривали барельефы на метро Киевская, ну, в общем, и все такая вот романтическая ностальгия. Ведущие чувствовали себя явно не своей тарелке, хотя я не знаю, Малахов, которому я, кстати, может быть, одна из немногих пишущих на тему телевидения, относилась хорошо. Я как-то всегда пыталась быть на его стороне, вот пока он не дожил до этого моста, и вот как-то я ему в своей благосклонности, я понимаю, что ему это безразлично, я уже окончательно отказываю, потому что есть вещи, которые в гигиенических целях просто невозможно делать. Чтобы завершить вот эту вот мою мысль о том, что это должно быть праздником пропаганды российской, значит, там была Галина Пышняк, здесь из какого-то нафталина добыли актрису Лилию Чащину, которая приехала, которая якобы живет на Украине, приехала в студию с галушками, варениками, салом и портретом Тараса Шевченко на подносе. Вот эта вот дама, она известна тем, что она регулярно вот у того же Малахова, в его желтых всяких программах, там она играет роль, или она действительно, она была когда-то женой Василия Макаровича Шукшина. И вот теперь ее призвали под знамена, она оказалась очень полезной, она выразила замечательную мысль, она сказала, что вот Андрей, эта программа, обращаясь к Малахову, эта программа Богом послана свыше, чтобы мы жили в дружбе. Ну вот Богом послан Малахов зародился, но поднос Шевченко все-таки не взял. Так это действие позорно и завершилось.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Полностью этот обзор под заголовком «День российской пропаганды» можно послушать в рамках подкаста «Время свободы. Контекст» на сайте Радио Свобода и платформах подкастов iTunes, SoundCloud и Spotify. В петербургской студии визуальных коммуникаций «Гонза Дизайн» прошла публичная лекция преподавателя Высшей школы экономики в Петербурге, а также эксперта организации Transparency International в России Алены Вандышевой. Эта лекция – социальный проект, и она была посвящена правам человека, рассказывает Татьяна Вольская.
Студия «Гонза Дизайн» одновременно является центром образовательных программ и регулярно выпускает социальные проекты, связанные с гражданским обществом. Лекцию преподавателя и заместителя декана по учебной работе факультета Петербургская школа социальных наук и востоковедения Высшей школы экономики в Петербурге Алены Вандышевой тоже можно назвать социальным проектом, поскольку она посвящена не только правам человека, но и бытованию концепции прав человека в российском обществе. В лекции, в частности, указываются те опасности, которые подстерегают современного человека в этой области и которых со временем как будто не становится меньше.
Достаточно много таких вызовов существует. В частности, оспаривается тезис об универсальности прав человека. То есть у нас появляется понимание, что, конечно, культурные особенности, естественно, они влияют. Но есть определенный, опять же, минимальный набор и стандарты. То, что Пан Ги Мун обозначал как право мужчины, женщины и ребенка жить, расти и действовать согласно своим представлениям. Мне очень нравится это определение прав человека, потому что она как раз включает в себя такое широкое понимание и понимание права не как репрессивного инструмента, а именно как среды и условий для развития. Так вот, если мы устанавливаем определенные культурные различия и говорим, что, например, пытки у нас могут быть допустимы в силу определенных культурных особенностей, то вряд ли это допустимо в современном мире, в каком бы то ни было обществе. Есть культурные особенности, которые мы не можем расценивать как допустимые.
Понятно, что права человека не могут быть безграничны, но все же одна из серьезнейших опасностей это произвольные или избыточные ограничения.
Для законности ограничений прав человека должны быть соблюдены три условия. И это то, что проверяет как раз Европейский суд по правам человека. Во-первых, такое ограничение должно быть предусмотрено законом. И это соблюсти государству легче всего. Второе условие – такое ограничение должно преследовать законную цель. И вот здесь уже начинаются сложности, потому что формулировка законной цели, как, например, защита нравственности, нравственности. Позволяет нам очень широко усматривать, когда нам нужно и когда не нужно защищать нравственность. Есть третье условие, про которое чаще всего забывают. Это необходимость в демократическом обществе. Что, в общем, нужно доказать, что подобного рода ограничения, которые установлены, например, для проверки потенциальной угрозы терроризма или еще чего-то, что они действительно необходимы, и без них фактически нельзя было обойтись. Мы рассматривали конкретные дела, где, например, для защиты действительно интересов детей в Великобритании позволялось наложить запрет на выпуск определенных книг. Там говорилось о пользе порно. Поскольку главными адресатами были подростки от 12 до 18 лет, то суд как раз и усмотрел здесь допустимость ограничения.
Алена, как вы считаете, а достаточно ли российское общество знакомо с концепцией прав человека, с ее историей и практикой?
У людей очень часто это ассоциируется, опять же, с чем-то вредным, с чем-то, что чуждо. Интерес к этой теме очень узкий и специализированный. В первую очередь, это люди, которые столкнулись сами с какими-то нарушениями, и им хочется понять, как можно защитить себя в той или иной ситуации. И определенные изменения возможны только тогда, когда будет критическая масса людей, которые разделяют определенные взгляды, которые разделяют определенные ценности, в том числе уважение человеческого достоинства, понимание, что каждый человек должен, в общем, жить в тех условиях, которых он достоин.
Идею просветительских проектов в сфере прав человека поддерживает и правозащитник Юрий Вдовин.
Граждане действительно не очень знают, что такое права человека. Об этом говорят и всякие социологические исследования, потому что среди приоритетов, которые у людей в среднем находятся, права человека оказываются на 10-м, 9-м. И плюс еще действительно последние годы, с тех пор, как были введены понятия агента, доходит до того, что я иногда боюсь в каком-то обществе сказать, что я занимаюсь защитой прав человека. Очень часто относятся очень плохо к этому уже простые обыватели. Нужно ли заниматься просвещением? Да, нужно. У нас практически никто не знает, что сама идея соблюдения прав человека возникла после Второй мировой войны, когда мировое сообщество стало думать, что надо сделать, чтобы предупредить возникновение тоталитарных режимов. Права человека, их сформулировали во Всеобщей декларации прав человека, на основе которой уже возникла Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Но у нас народ этого не знает.
По мнению Юрия Вдовина, именно поэтому следует приветствовать возвращение России в Совет Европы. Это сохраняет присутствие в России европейских ценностей и возможность для российских граждан обращаться в Европейский суд по правам человека. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 июля, Всемирный день навыков молодежи. А в Японии сегодня День моря. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Цитаты свободы». Среди тем сегодня жаркие споры о том, одержала ли Красная Армия победу в танковом сражении под Прохоровкой и имело ли место само сражение. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.